Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Снова вторник, начало седьмого, и передача «Револьвер». С вами сегодня я, Константин Симонов, проректор финансового университета, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Ну и как у нас заведено в это время по вторникам на радио «Говорит Москва», обсуждаем энергетику, новости нефтегазового комплекса. Напоминаю, контакты для обратной связи. Пишите свои смс с комментариями +7 925 88 88 948. Телеграм «Говорит МСК Бот», Твиттер «Собака Говорит МСК». Ну и наконец прямой эфир 8 495 73 73 948. Ну, очевидно, какая тема у нас основная в информационной повестке. Вы знаете, про коронавирус я тоже хотел бы несколько слов сказать. Не только потому, что в основу сюжета с падением нефтяных цен во многом тоже, основа этого сюжета во многом связана как раз с коронавирусом и обрушением мировой экономики, но на самом деле вот коронавирус заставляет задуматься на ту тему, которая мне, тоже не скрою, весьма интересна, а именно тема будущего мировой энергетики и как, собственно, все это будет структурировано и наступит ли новый прекрасный зеленый мир. И вот то, что сейчас происходит, тоже хороший повод об этом поговорить. Но все-таки начать хотел бы с той темы, которую мы обсуждали всю прошлую передачу, с ценовой войны на нефтяных рынках, хотя... Как вижу уже, что действительно в информационной повестке коронавирус как бы все захватывает собой, но тем не менее, как-то уже, наверное, немножко отошли на второй план темы, что творится на мировом рынке, хотя вообще-то там тоже очень много бурных вещей, бурных новостей, и, собственно, Цены-то по-прежнему находятся на уровне $30 за баррель. Так что давайте все-таки начнем с нефтяной войны, а потом уже перейдем к биологическим сюжетам. Ну, я имею в виду как раз тему коронавируса. И как раз в разрезе именно судьбы мировой энергетики и вот как... Вот, в долгосрочном, может быть, масштабе вся эта история повлияет на нефтегазовый комплекс. Но пока начнем с, что называется, с малого. Хроники нефтяной войны. Вот уже 10 дней практически эта война идет. Мы с вами обсуждали в прошлый раз. Что же произошло? Говорили про, собственно, российскую позицию, про то, кто у нас в России активно выступал против сделки ОПЕК+. Говорили про их мотивы. Но, кстати, вижу уже первое сообщение. Поддерживают то, что не сразу с коронавируса я начал. Говорят, что уже вот немножко подустали про эту историю. Но если вы хотите оптимизма, не знаю уж, есть ли у меня совсем оптимистичные новости. Но правда, здесь просто слушатели просят переключить повестку немножко. Так вот, собственно, нефтяная война. Наверное, вот еще раз повторю. В прошлый раз очень так подробно, детально мы говорили про причины, но коротко. В России действительно были достаточно серьезные, влиятельные противники этой сделки, которые публично, не публично уговаривали Путина из этой сделки выйти. Это прежде всего компания «Роснефть», которая активно писала Путину письма, что мы уступаем рынок с американцам, что в Америке активно идет рост сланцевой добычи, а мы в это время, наоборот, свою добычу ограничиваем. Ну, правда, у нас в 2018-2019 году добыча нефти выросла, но идея заключалась в том, что все равно многие проекты новые подтормозили, и эта добыча могла быть еще более серьезной. И, соответственно, вот это главные аргументы, которые компания «Роснефть» излагала в разном виде. Пресса писала о письмах Путину, ну и публично глава компании Сечин выступал и озвучивал тезис, что сланцевая добыча растет слишком быстро, а основные ключи от мирового рынка находятся в руках у Соединенных Штатов. Вот, а вот спрашивают, соответственно, тут уже, стоит ли ждать дальнейшего обвала. Естественно, мы обсудим, что будет дальше с нефтяными ценами. То есть начнем сейчас с анализа, а потом уйдем в ближайшее будущее. Финансово-макроэкономический блок в лице, прежде всего, министра финансов Силуанова тоже говорил о том, что мы готовы к ценовой войне. И, в принципе, при ценах в $30 можем выдержать, там цифры даже называли, 6-7 лет без серьезного сокращения бюджетных расходов. То есть я хочу просто мысль зафиксировать, что идея о том, что сделка скоро завершится, она, в принципе, присутствовала в наших умах. И Путина уговаривали активно из этой сделки выйти. Но вот сам выход из этой сделки, который произошел в пятницу 6 марта, вот он был как раз очень суровым и самым жестким, и для нас не вполне ожидаемым. Не вполне ожидаемым. И детали, которые, собственно, за последнюю неделю мы получили об этой истории, говорят о том, что, собственно, действительно Саудовская Аравия полностью поменяла свою позицию и, по большому счету, объявила нам ценовую войну. Ну, собственно, вот один из наиболее активных пишущих радиослушателей, Михаил Пять Семерок, уже пишет вот как раз про блеф саудитов, то есть действительно распространенное. Я тоже прокомментирую это, Михаил, скоро. Ну, собственно, еще раз говорю, мы понимаем, что саудиты поменяли стратегию от кооперации с нами к развалу этой сделки и радикально пересмотрели свои действия на этом нефтяном рынке. И вот это для нас в чем-то оказалось неожиданным. Но, еще раз повторяю, о том, что сделка, конечно, об этом говорили. Ну, неожиданно, еще раз повторяю, сделка, напомню, она там формально действовала до конца первого квартала. То есть можно было там эту ситуацию чуть подзатянуть. Там, можно было, кстати, продлить, как мы и предлагали, эту сделку на какой-то еще период времени. Это не сильно бы сказалось, естественно, на ситуации на рынке, потому что, вот, собственно, вот Виталий пишет про просадку потребления уже теперь в Европе, потому что коронавирус сначала был в Китае. Там мы видели обвал переработки там, на 15%. Теперь коронавирус перенесся в Европу, и там наблюдается естественный процесс ограничения потребления нефтепродуктов. Ну, что, конечно, на мировом Соединенные Штаты тоже такая паническая ситуация, что, конечно, будет сказываться на мировом потреблении нефтепродуктов в этом году. Это очевидно. Это очевидно. Но при этом получилось, что одна плохая новость вызвала вторую плохую новость, и они наложились друг на друга. То есть я имею в виду эффект сокращения мирового потребления из-за коронавируса. Такие уже панические прогнозы на тему, что сокращение в этом году мирового потребления нефти может наблюдаться. Хотя в конце прошлого года говорили про еще рост. И теперь уже точно можно сказать, что впервые с 2009 года, года предыдущего экономического кризиса, впервые вот за эти более чем 10 лет мы столкнемся с сокращением потребления нефти. Причем не из-за каких-то там зеленых технологий или энергоэффективности, а просто вот из-за вот этой ситуации с коронавирусом, которая привела вот к таким серьезным последствиям, карантину, из которого Китай только выходит. А, соответственно, что будет там в Европе, мы не понимаем. Ну и до конца не понимаем, как у нас, собственно, эта ситуация будет, между прочим, разворачиваться. Ну, посмотрим, посмотрим. Я имею в виду с точки зрения карантина и потребления, соответственно, нефтепродуктов из-за последствий этого карантина. И вот саудиты, еще раз повторяю, не дожидаясь конца квартала, радикально изменили стратегию и, по большому счету, перешли, собственно, вот к режиму ценовой войны. В Вену министр энергетики Саудовской Аравии приехал фактически с ультиматумом, причем о содержании этого ультиматума никто не знал из партнеров Саудовской Аравии, прежних, в том числе и Россия, до того, как он его озвучил. То есть четверг, пятница были днями переговоров, и вот вдруг министр появляется в Вене с совершенно таким неприемлемым для России ультиматумом, причем саудиты это все прекрасно понимали. Все это происходит в пятницу. Соответственно, дальше у нас три праздника. Ну, я так понимаю, что поскольку сюжет прорабатывался с выходом из сделки, ну, думали по понедельнику, что будет с рынком. Вдруг там все-таки какая-то реакция будет не такая паническая. Ну, на самом деле, всем прекрасно помню сразу. Цены рухнули почти до 30, потом был небольшой отскок, в среду опять рухнули, ну и, собственно, так они там и вот чуть-чуть там, как сегодня там в начале вроде бы там отскок был, потом опять. То есть уже ниже 30 ушел Urals, и, который для нас, конечно, имеет первостепенное значение, и вот, собственно, уже больше недели мы живем в ситуации, когда мы резервы тратим, потому что цена находится ниже важной для нас отметки 42,4 доллара за Urals, при которой у нас, собственно, вот и начинается, ниже которой у нас начинается расходование резервов. Ну, собственно, саудиты не просто разорвали эту сделку, они сразу же начали предлагать европейцам существенные скидки на свою нефть. И получается так, что вот эта история про ценовую войну, это еще история, кто кого вытеснит на падающем рынке. Потому что если мы находимся в ситуации перепроизводства, то получается, что кто-то должен оказаться лишним. И, кстати, история эта достаточно новая, потому что для нас, потому что, ну, на самом деле, никогда мы не испытывали проблем со сбытом нашей нефти. Но, правда, и посмотрим, будем ли мы испытывать сейчас, кстати. Это тоже такой момент, потому что одно дело там такие панические сообщения, другое дело реальность. Ну, я просто скажу и про сильные, и про слабые стороны России. Вот в этой истории много вопросов идет про это. Ну да, вот последнее сообщение от Виктора, что как рынок такси, демпинг и война за свою долю. Ну, собственно, не только рынок такси, такая классическая стратегия демпинговать, чтобы убрать конкурента. Собственно, компания «Роснефть» изначально, по большому счету, такую стратегию предполагала, что ну, когда они говорили о том, что надо инвестировать больше, добывать больше, означало, что тоже работать на перепроизводство, соответственно, опускать цены вниз, рассчитывая на проблемы у американских сланцевиков и у саудитов. Ну, что касается американцев, я в конце прошлой передачи сказал, что на самом деле вот рассчитывать на массовое банкротство сланцевых производителей точно не приходится. Когда мы говорим про то, что сейчас цена существенно ниже, чем себестоимость добычи нефти на основных формациях, это правда. Но американская сланцевая индустрия работает, к сожалению, для нас не по учебнику макроэкономики для либералов по экономическим взглядам. То есть я имею в виду, что когда вот нам говорят, что вот сейчас там читаю новости сегодня, что начинается процедура банкротства одного из крупнейших производителей сланца, там Chesapeake Energy, все это с одной стороны правда, но с другой стороны не совсем. В том плане, что правда, что компанию банкротят, но неправда, что на ее проектах остановится добыча, потому что это банкротство просто, ну, грубо говоря, переупаковывание этого бизнеса в другую оболочку. То есть компанию банкротят, очищают от долгов, потом другая компания появляется и продолжает эту историю. Я абсолютно убежден, что Дональд Трамп, для которого добыча нефти – это принципиальный вопрос, который является сторонником традиционной индустрии, традиционной энергетики, который считает зеленую энергетику чепухой, который гордится экономическим ростом и низкой безработицей, для него вопрос сланцев, он важен, в том числе и по причине, естественно, выборов. Еще не хватало получить там реальное банкротство и безработицу в штатах, которые заняты сланцевой добычей, и голосование, ненужное Трампу на выборах президента в ноябре этого года. Поэтому как раз вот эти новости на тему там банкротства американских сланцевиков не за горами. Ну, я к ним отношусь с такой грустной улыбкой. А вот с саудитами история посложнее, на наше счастье. И поэтому, что касается вот этого американского фронта, я бы особо на это не рассчитывал. А вот с саудитами действительно у нас аргументы в этой войне, на этом фронте, они более сильные. Более сильные. Аргумент первый и самый главный заключается в том, что все-таки у нас 570 миллиардов долларов резервов. Тут спрашивают, что будет, там, если нефть будет по 10. Ну, по 10, конечно, она не будет, если... Ну, в принципе, в современном мире возможно все, но падение не может быть до 10 долларов долгосрочным. Это уже такой как бы сценарий совершенного безумия. Так вот, наш первый аргумент заключается в том, что у нас довольно такая серьезная кубышка. Насколько хватит? Ну, конечно, все зависит от того, насколько низко упадут цены, насколько они будут держаться. Но при этом для меня очевидно, что в любой нефтяной войне, даже если вы выйдете из нее победителем, без потерь не бывает. И мы эти потери уже, конечно, несем. То есть в этом плане саудиты делают нам плохо, себе еще хуже, но, в принципе, мне лично от этого не особо легче. От их странного поведения, потому что, ну, мы видим уже и не только падение цен на нефть, и падение курса рубля, и вот все это накладывается одно на другое. Вот. Да, вот тут, кстати, уже радикальные читатели предлагают вспомнить про наш опыт в Сирии и посмотреть чуть правее на карту этого региона. Но такие комментарии на вашей совести оставляю. Ну, кстати, в Сирии, как известно, Саудовская Аравия нам, мягко говоря, оппонировала. И в этом плане, собственно, изначально партнерство с саудитами рассматривалось как такая сложная штука с политической точки зрения. По крайней мере, сейчас у геополитических проектов Саудовской Аравии вариантов на реализацию меньше, конечно, становится, просто денег физически будет мало. Если посмотреть оценки международных организаций, они считают, что цена на нефть, необходимая Саудовской Аравии, составляет 84 доллара за баррель. Я, опять же, отношусь к этой цифре немножко так аккуратно, потому что саудиты не раскрывают данных своего бюджета. Они вполне могут пойти и на секвестр. И в этом плане, может быть, уже цифра 84, она немножко такая консервативная. Мы в этом плане все-таки более открыты. Мы свой бюджет публикуем, и цифры, статистику, отчеты по текущему году тоже публикуем. Кстати, интересно, я вот посмотрел буквально вчера, статистику Минфин опубликовал по январю-февралю. Вы знаете, у нас рост расходов бюджета пока за январь-февраль, правда. Вот эта вся история, напомню, уже 6 марта началась, которую мы с вами обсуждаем. Но у нас на 25% выросли расходы в январе-феврале бюджета. То есть, в принципе, деньги тратятся достаточно активно. Ну, понятно, что в новой реальности тут тоже вопрос возникает, как все это будет выглядеть. Но, тем не менее, резервы есть. Это уже хорошо. Гораздо хуже, если бы их не было. Саудиты также обещали нарастить резко добычу. Кстати, тоже видел в западной прессе комментарии, что, возможно, саудиты переоценивают свои силы, и у них могут быть технические проблемы. Но, опять же, я здесь, вот здесь я не готов комментировать, просто по той причине, что саудиты не публикуют открытую информацию о состоянии своего нефтяного сектора. Я более еще 10 лет назад читал книжки западных геологов на тему, что у саудитов все очень плохо. У них там есть такое уникальное месторождение Гавр. Вот, собственно, говорили о том, что там тоже подтасовываются данные, там высокая обводненность. Но, понимаете, вот прошло уже 10 лет с момента, как я эти книги читал, и, тем не менее, добыча в Саудовской Аравии, ну, все-таки находится на очень высоком уровне. И в этом плане рост определенный может быть. Да, вот как бы состояние. Даже IPO, ну, посмотрим, сейчас IPO прошло. С акционерами, возможно, какую-то информацию они будут делиться. Может быть, какие-то детали и будут более так открыто попадать. То есть, в целом-то отрасль достаточно закрытая, и здесь мы детально анализировать ее состояние не можем. Вот. Но, тем не менее, понятно, что аппетиты бюджетные саудитов, они выше. Выше, чем в России, даже если это не 84 доллара, тем не менее, это все-таки существенно выше, чем в России. Это аргумент. Это довольно сильный аргумент. Плюс, кстати, тоже, вот я вижу, судя по, там, когда пришел, поставил предыдущий твит, видимо, обсуждали как раз коронавирус и закупку продовольствия. Ну, все-таки у нас население, конечно, так, не знаю, это плюс, кстати, или минус, более привычно к трудностям. Мы в тот раз обсуждали, что саудиты не девальвировали свою нацвалюту, реал, а мы рубль девальвировали сразу в первый день. А это, кстати, связано с тем, что, видите, у нас правительство, видимо, не очень боится негативной реакции населения. То есть, в принципе, население, в общем-то, уже привыкло к такого рода вещам, потому что самый простой способ выполнить бюджет при падающей цене на нефть, это девальвировать нацвалюту. Тут проблем никаких нет. А вот в Саудовской Аравии боятся. Боятся, потому что там большое количество неграждан, то есть тут тоже социальная ситуация не такая простая. Ну, сейчас уже половина седьмого. Это означает, что время новостей на «Говорит Москва». Но мы, конечно, после новостей сразу же продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем передачу. Ну, пока была пауза на новости, еще раз внимательно прочитал ваше сообщение. Один радиослушатель переживает за меня, спрашивает, надел ли я маску, и пишет, что переживает за мое здоровье. Надеюсь, вы искренне, спасибо вам за это. Но маску я не надевал, пробовал, честно скажу, пробовал. Очень тяжело в ней вести эфир. Но перед каждым новым эфиром обрабатывают на, говорит Москва, микрофон, так что здесь меры тоже предпринимаются. Кстати, вот в финансовом университете перешли мы сегодня на дистанционное обучение. Я уже по скайпу занятия вел. Ну, кстати, да, представлюсь, кто не сразу включился. Константин Симонов меня зовут, проректор финансового университета и гендиректор фонда национальной энергетической безопасности. Ну и также напомню контакты для обратной связи. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер собака говорит МСК. Так вот, собственно, продолжая разговор о нефтяной войне и наших позициях. Ну, то есть сильная сторона наша в наличии резервов и в более низкой цене на нефть, при которой наш бюджет является профицитным. Олег спрашивает, что такое секвестр. Ну, секвестр — это урезание расходов. Пока до этого дело не дошло, к счастью. Речь идет, наоборот, о том, чтобы выполнить бюджет за счет резервов. Собственно, на это и была рассчитана наша конструкция. Копим резервы в период дорогой нефти, тратим в период дешевой нефти. Вопрос Виталия на тему Кувейта и Ирака. Спрашивает он, получается, что они выступили как союзники Рияда, тоже объявив о дисконте. Можно было говорить, что они пытаются выстроить конкурентную стратегию, но на самом деле выступают действительно в качестве союзника саудитов, потому что и Арабские Эмираты, которые в достаточно сильной степени прислушиваются к мнению саудитов, они тоже объявили о дисконте, о росте добычи, самое главное. То есть в этом плане здесь, так скажем, лагерь ОПЕК, он коллективно выстроился, то есть саудиты и союзники. Саудиты и союзники вот в этой войне, они выступают против нас. Ну, слабая сторона саудитов заключается все-таки, еще раз говорю, может быть, цифра 84 завышена, но не умеют они сокращать свои расходы серьезно, и каждое такое сокращение — это гораздо более социальный и политический шок для саудитов, чем для нас. Еще раз говорю, может быть, это и плохо, что у нас есть такая привычка, но, может быть, вот в такой ситуации в чем-то это и преимущество. Ну, собственно, вот Виталий напоминает про курс реала, так я, собственно, Виталий и говорил о том, что вы это рассматриваете как плюс, что вот саудиты не девальвировали реал, а мы девальвировали. Но я-то как раз рассматриваю это как осознание саудовской элиты того, что стоит девальвировать реал, как начнется, может быть, еще и публичный социальный протест. А с учетом того, что там порядка 20% населения страны — это не граждане, и они могут оказаться в очень проблемной ситуации, то вот, собственно, по этой причине они реал и не девальвируют. Сразу вопрос, какой курс в финансовом университете преподаете? Преподаю курс политический анализ и прогнозирование, а также курс мировая энергетическая геополитика, то есть как раз влияние нефтегазового, влияние политики на нефтегазовый комплекс. Рубль когда вернется к 60 за доллар? Значит, не скоро он вернется к 60 за доллар. И еще раз говорю, я вовсе не пытаюсь там какую-то иллюзию у вас внушить эту иллюзию вам, передать эту иллюзию вам, что ситуация очень комфортная, и мы спокойно из этой войны выйдем. Я уже сказал, что война есть война, потери будут нести обе стороны. И в этом плане, конечно, и девальвация рубля скажется и на инфляции, и на нашем уровне потребления, безусловно. Но Я лично считаю, что, конечно, саудиты ввязались в авантюру в данной ситуации, и по ним она ударит в большей степени. И одна из самых больших проблем, то есть понятно, что у них есть определенные преимущества по себестоимости, но у них нет преимущества, точнее, слабое место заключается в качестве саудовской нефти, потому что европейские заводы все-таки в большей степени приспособлены под нашу нефть. Urals, и именно нефть Urals обеспечивает им оптимальную корзину выхода нефтепродуктов, та, которая нужна им. Ну, например, европейцам нужен дизель. Из Urals они этот дизель получают. Из Arabian Light там сложнее будет с этим, тем более, что далеко не вся саудовская добыча приходится на Arabian Light. И, кстати, им уже приходится снимать нефть. Была такая тоже интересная история. Несколько азиатских заводов отказались брать саудовскую нефть, обвинив саудитов в том, что качество нефти меняется. А потому что они вынуждены нефть поставлять в Европу. И, соответственно, на азиатских потребителей уже не хватает. Соответственно, тут есть у них определенные трудности, и в этом плане получается, что здесь, в общем-то, саудиты, на мой взгляд, переоценивают свои силы и возможности, но, безусловно, проблемы нам они создают и пытаются создать. Значит, что касается перспектив ближайших, тем не менее, эта ситуация, безусловно, не будет урегулирована за несколько недель. То есть, в общем-то, надо готовиться к тому, что цена будет низкой, ну, там, в течение достаточно длительного времени. Я думаю, что до конца 2020 года действительно она будет находиться в коридоре 30-40. Хотя вот Михаил 5 семерок пишет, что через месяц будет 45. Ну, Михаил, он рассчитывает на быстрое восстановление Китая. Проблема в том, что восстановление Китая не может быть быстрым, потому что Китай — это экономика, ориентированная на экспорт в Соединенные Штаты и в Западную Европу. Если там проседает спрос на все, особенно в Европе, то Китай быстро не восстановится. Там внутренний рынок, этого будет недостаточно. Хотя, конечно, безусловно, позитивная новость, то, что происходит все-таки с борьбой с коронавирусом в Китае. Это факт. Ну вот Эд со мной не согласен, уверяет, что немцы с удовольствием будут покупать саудовскую нефть. Эд, вот вы пишете про дисконты, я о них сказал. Дисконты дисконтами, но вы посчитайте те затраты, которые будут у немецких НПЗ при переходе на другое качество нефти. Потому что они будут получать другую, то есть вы не смотрите на дисконты, они будут получать другую корзину выхода нефтепродуктов. И надо смотреть как раз на это, потому что они ведь не случайно российскую нефть потребляют. Не потому что там вот они всю жизнь ее потребляли и потребляют, и свою экономику под нее настроили, потому что, собственно, автопром немецкий был на этот дизель настроен по экономическим соображениям. Ну, кстати, в этом плане Дизельгейт ведь тоже история очень любопытная и не случайная. Но немецкий автопром, он всегда был ориентирован на дизель, и до этого скандала акцент всегда на дистопливо делался. И поэтому им такая корзина выхода нужна. Ну, кстати, Эд пишет, что Михаил всегда ошибается. Ну, здесь вот я как раз... Европа отказывается от дизеля. Да, я и говорю о том, что попытки развернуть этот тренд, безусловно, есть. Там электромобили, дизельгейт и прочие вещи. Но... Понимаете, будущее темно и неясно. Я говорю про настоящее. Значит, отказываться, я тоже, вот это тоже одна из тем, я надеюсь, еще успею затронуть. Вот мир от нефти отказывается, уже лет 20 я все слышу, отказывается. Вот последние 10 лет только и слышу, энергопереход, отказ от нефти. Как я уже сказал, впервые вот за 11 лет, мы в этом году будем наблюдать сокращение потребления нефти. Впервые за 11 лет. И вовсе не потому, что мир отказывается там, от дизеля, а потому что коронавирус прибивает мировую экономику, и мы, собственно, то есть не из-за зеленого перехода, не из-за зеленого перехода. Вот, это тоже достаточно важно понимать. Вот, человек с ником Виктор Цой пишет мне все время про пробки в Москве 9 баллов и говорит, что авто на бензине. Но вот, опять же, у нас в Москве, как вы знаете, карантина-то нет, поэтому люди, наверное, сегодня пересели активно с общественного транспорта на свой личный. Вот отсюда и пробки, и потребление бензина. Ну, посмотрим, еще раз говорю, как дальше у нас будет ситуация развиваться. Спрашивают про рост цен, вот уже несколько вопросов, на фрахт, на перевозку нефтетанкерами. Да, это нам тоже в плюс, потому что у нас есть возможность поставлять по трубе. Как вы знаете, тоже знаменитый нефтепровод «Дружба», о котором все вспомнили из-за истории с дихлоретаном, который с апреля прошлого года длится. Да, у нас активно используются перевозки судами, но там и плечо ниже, меньше, конечно, я имею в виду Балтийское море, там Усть-Луга и другие порты. Но и опять же, все равно, есть возможность трубопроводных поставок, собственно, там по транспорту, конечно, мы выигрываем. Вот. Рост фрахта, цен на фрахт плюс нам там определенные. Хотя, конечно, сейчас говорю, саудиты пытаются там демпингом все эти проблемы решить. Но главный вопрос заключается в том, насколько хватит саудитов вот в их таком отчаянном желании демпинговать. Много, конечно, всяких там конспирологических теорий, но потому что у нас, вы знаете, вот эта байка, как саудиты развалили Советский Союз, там известно, что якобы, значит, саудиты вступили в сговор со Штатами и развалили Советский Союз, увеличили добычу нефти, обвалили цену и, собственно, прибили нас. Кстати, вот кто-то сегодня тоже мне эту всю байку напоминал. Но байка, на самом деле, посмотрите, вообще потребление, производство нефти в Саудовской Аравии, и вы обнаружите интересную штуку, что в начале 80-х годов саудиты резко обрушили свою добычу. Резко обрушили. А почему они это сделали? Потому что цена падала, и они думали, что если они ограничат себя в добыче, цена пойдет вниз, вверх. А цена вверх-то не пошла. Вот. И тогда действительно они в середине 80-х стратегию сменили. Начали добывать больше и пытались на объеме заработать. Но если вы посмотрите уровень добычи в конце 90-х, в конце 80-х, прошу прощения, собственно, в 90-м году, например, в 91-м, когда распался Советский Союз. И сравните с начала 80-х, вы с удивлением обнаружите, что в начале 80-х Саудовская Аравия добывала больше, чем в 91-м году. Поэтому Советский Союз развалился не из-за Саудовской Аравии, а из-за ошибок, которые совершали наши собственные руководители. Поэтому не надо все объяснять тут внешним фактором, надо в зеркало чаще смотреть. И тогда надо было, и сейчас, наверное, тоже. Поэтому здесь, я думаю, что мой прогноз заключается в том, что цена будет оставаться низкой, но там, через несколько месяцев саудиты начнут пробовать уже договориться с нами о новом соглашении, потому что для них это очень серьезный вызов, и они, в принципе, по себе бьют очень сильно. Ну и, кстати, вы знаете, что в Саудовской Аравии тоже там такие нервозные процессы, идет тоже процесс перехода власти, старый король передает власть молодому наследнику, там происходит это очень болезненно, на прошлой неделе там очередные аресты были, до этого, помните, там тоже принцев запирали на арест, ну, правда, в Ритц-Карлтон, но все равно на арест. То есть такая тоже ситуация неоднозначная, и в этом плане сокращение серьезное бюджетных доходов может оказаться серьезной проблемой. Что касается заговора с американцами, такую тоже точку зрения слышал, что вот там американцы их уговорили. Но это глупость по многим причинам. Во-первых, американцы без всякого сговора с саудитами, на самом деле, при желании могут обвалить цену на нефть. Во-вторых, американцам-то, собственно, низкие цены на нефть особо не нужны. И, кстати, это тоже одна из важных причин, по которым я думаю, что цена, вот тут писали, до 10 точно не упадет. А скорее, то есть сейчас Трампу, в принципе, выгодно то, что в Америке бензин дешевеет. Тут есть вопрос, будет ли у нас снижение цен на бензин. Не будет у нас, конечно, снижения цен на бензин, хотя потому, что в Америке нет такой доли налогов в цене на бензин, то есть государство сознательно делает выбор в пользу дешевого бензина. У нас бензин подакцизный товар, и 70% это налоги. Ну и, конечно, есть там проблемы с олигополией на рынке, вот это тоже присутствует. Таким образом, думаю, что, как, собственно, в 2016 году, когда первую сделку саудиты развалили, а потом сами, собственно, призвали ее заключить. Так что думаю, что здесь изменения будут. Но пока, собственно, вот живем в этой ситуации. Хорошего в этом ничего нет, но пока и катастрофы я тоже здесь не вижу. Ну вот ремарка насчет нового прекрасного мира, коронавируса, который и вызвал такого рода последствия на, в том числе, рынке нефти. Собственно, началось все с китайского потребления, как мы с вами тоже вспомнили. И на самом деле вот интересно, что по большому счету мы видим как раз реализацию нового прекрасного мира, про который говорила Грета Тунберг. Я тут, еще раз, я без заговоров, там, без конспирологии, просто вот интересно. То есть смотрите, что получается. Человечество прекращает летать на самолетах. Она же активно говорила, что там безобразие. Помните вот ее цирк с отказом от полета в Северную Америку, когда она села на дорогущий катамаран. Вот. А потом вся команда этого катамарана, прибыв в Северную Америку, села на самолет и полетела назад. Но, тем не менее, она говорила, что самолеты — зло. Не летайте самолетами. Все, человечество не летает сейчас практически на самолетах. Ну, вы все прекрасно знаете, что здесь происходит. Дальше, что зло? Автомобили — зло. Человечество сейчас тоже не ездит на автомобилях, сидит по домам или на велосипедах передвигается. Кроме Москвы, да, Виктор, вот специально для вас. В Москве 9 баллов, вот он постоянно мне пишет пробки. В Москве, да, пока по-другому. Сегодня читал новости от европейских автомобильных производителей. Все закрывают заводы, сокращают производство. То есть идет полный коллапс автомобильной индустрии. По крайней мере, это очень чувствительный будет удар. Значит, потребление нефти в этом году пойдет вниз. Потребление, я думаю, в целом углеводородов пойдет вниз. Грета Тунберг торжествует. Вот ее прекрасный новый мир в действии. А я говорил всегда, что вот эта зеленая повестка может быть реализована только как политика самоограничения, отказа от благ цивилизации и политика, по большому счету, сознательной бедности. Ну, а по-другому не получается. И вот сейчас мы и реализуем в принудительном порядке, но, по большому счету, действительно, ограничение потребления, ограничение перемещения. Соответственно, то есть идея-то простая. Если вы хотите обеспечить богатство в мире, вы должны думать о том, как обеспечить экономический рост. Если вы хотите экономического роста, вы должны думать о том, как обеспечить промышленность и население дешевой электроэнергией, как базой для этого роста. Да и вообще вы должны думать, как население обеспечить электроэнергией, как я уже там приводил эти цифры, у нас чуть меньше миллиарда людей вообще электричеством не пользуются, потому что не имеют доступа к нему. Вот. И на самом деле сторонники зеленого перехода, они и вот новой экономики, это же идея, еще раз говорю, отрицательного потребления. То есть они говорят, что надо потреблять все меньше и меньше. И вот то, что люди сидят на карантине, это тоже часть вот этой картинки. Я часто слышал, что в идеале вообще люди должны сидеть дома, надеть виртуальный шлем на голову. Значит, не надо путешествовать, загрязнять планету, надевай шлем, смотри, значит, картинки со всего мира в 3D-формате, ничего не потребляй, потому что, значит, сиди дома, значит, ты никуда не выходишь, раз никуда не выходишь, значит, тебе не нужна одежда, не нужна обувь, продукты тебе закажет умный холодильник по интернету. Так вот, неожиданно совершенно мы эту реальность, ну, европейцы пока, ну, я смеюсь так, с грустью, с ноткой грусти, европейцы эту реальность получили. Они сидят дома, они заказывают продукты по интернету, самолеты стоят, аэропорты закрыты, поезда стоят, машины в гараже. Ну, правда, кстати, электромобили тоже в гараже, тоже все это дело рухнет. Кстати, тут были вопросы. А, значит, ну, ладно, хорошо. Вот Алексус пишет, что как-то человечество не летает, 9000 единиц в воздухе по флайрадару постоянно. Значит, ну, не знаю, вот пишет, сколько летало, столько летает Алексус Туманов, вот такой ник. У человека интересное замечание, значит, но Алексус, ну, согласитесь, что, ну, очевидно, я не готов там с цифрами во флайрадаре говорить, но то, что летают меньше, это же понятно, ну, не может такого быть. Но я согласен с вами, что еще полеты есть, безусловно, но все-таки человечество летает меньше, и Грета Тунберг в этом плане радуется. И, кстати, идея о том, что коронавирус прежде всего убивает людей старшего поколения, абсолютно вписывается в логику Греты Тунберг, которая открыто говорила, что именно люди старшего поколения виноваты в том, что довели планету до ручки. Она же постоянно говорит там, вы за это ответите перед нами, перед молодыми. Ну, вообще, получается, весь пазл сложился. Еще раз говорю, я вовсе там никакой конспирологии вас не призываю. Но вот такая грустная ирония, что неожиданно наступил тот мир, к которому девочка Грета настолько что призывала, вот буквально в прошлом году. В прошлом году, значит, мы все меньше потребляем, мы не летаем, меньше летаем, Алексус, меньше летаем, мы не ездим на автомобилях, мы европейцы сидят по домам, покупают по интернету продукты, и, значит, вот, осталось только узнать, довольны ли они этим новым прекрасным миром, но при этом, вот пишут, что люди сидят, вот тут мне пишут, что люди сидят в своей стране и живут в свое удовольствие. Какой-то комментарий, не согласный со мной радиослушателей, а не в удовольствие Сечина, как пишут. Ну, понятное дело, что... Но, соответственно, вот интересно, да, вот GG, вот это мне написал господин или госпожа GG. Вот мне действительно любопытно потом узнать, вот счастливы были европейцы вот в таком режиме функционируя. Еще раз говорю, я не беру там какие-то флешмобы, там поддержка моральная и так далее. Вот они, вот... Положа руку на сердце, были... То есть, понятно, что они пытаются поддержать там моральный дух, но они были счастливы, что вот у них такая ситуация возникла. Вот это вопрос, который должны они себе задать. Я думаю, мы зададим им. Надеюсь, что всю эту эпидемию мы преодолеем. Надеюсь, что у нас такого опыта не будет. Не будет. Вот пишут, французам оплачивают сидение дома. Ну, оплачивают тоже там относительно, на самом деле. Ну, а какая разница, оплачивают там или не оплачивают? Еще раз говорю, они счастливы, что вот сейчас в Париже вчера ввели 15-дневный карантин. Счастливы парижане. Вот я с некоторыми парижанами уже успел пообщаться, они несчастливы. Несчастливы. Ну, правда, русского происхождения там, понятно. Вот. Ну, короче говоря, вот такая, значит, интересная значит, ситуация. Ну, программа уже завершается. Я все-таки хочу сказать, что вот это общая паранойя на тему наступающего зеленого мира, штука такая странноватая, но вот сейчас, на самом деле, в России активно обсуждают тему, что надо там думать чуть дальше, вот в нефтяной отрасли говорят, что надо активнее инвестировать, наоборот, в нефтяную индустрию, думать о расширении производства нефти. Мы на 500 тысяч баррелей в сутки сейчас поднимем добычу за полгода. Кстати, не только это в нефтянке, вот так тихо-тихо, но приняли программу поддержки угольной промышленности до 35 года. Я с интересом посмотрел там цифры, что рост производства планируется на 10%, и экспорта на 18%. И, кстати, это тоже правильно, что мы все-таки вот в чужую повестку не втягиваемся и в это безумие не впадаем, потому что 2020 год необычным будет годом, безусловно, для мировой экономики, но возникает вопрос, как вы подготовитесь к дальнейшему периоду. Вот, мы пытаемся подготовиться увеличением производства углеводородов, там, угля, в том числе и нефти. Я, в принципе, думаю, что это оправданная история. Надеюсь, что европейцам в этом новом, таком искусственно созданном, зеленом, прекрасном мире, который нам нарисовал в свое время Грета Тунберг, не понравится. Надеюсь, что не понравится. Но посмотрим. На этом все. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, что все мы будем здоровы. Это пожелание не такое тривиальное сейчас. И буду рад встретиться с вами через неделю. До свидания.